Рассказы из русской истории.
В эфире «Радио Спутник». Продолжаем говорить о русской истории. Это авторская программа доктора исторических наук, профессора, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Программа «Рассказы из русской истории». В студии у нас Юрий Никифоров, кандидат исторических наук, член научного совета Российского военно-исторического общества. Владимир Ростиславович, мы продолжаем на вопросы отвечать, да, если я правильно понимаю?
Да, давайте, да, я тут на несколько вопросов постараюсь быстро-быстро ответить. Юра, вы тоже посмотрите, пожалуйста, может, там к вам придет. Потому что вопросы поступают ко мне в телеграм-канал, но у нас, опять же, есть прямой эфир. Такой необычный вопрос. Регулярно смотрю ваши передачи по каналу «Культура». Меня удивляет, почему следующая лекция о Потемкине, хотя о Потемкине уже было. Было о Потемкине год назад, действительно, мы... По договоренности с каналом повторяем эту лекцию, потому что она очень популярна в интернете. Такой интереснейший, объемный герой, очень интересный. Мне человек Потемкин очень нравится, он очень живой, очень настоящий. Поэтому можно сказать, что по многочисленным просьбам телезрителей в следующую субботу будет снова лекция о Потемкине, всем рекомендую. Далее вопрос от Петра Кондрашова. Неужели монархов правящая династия Гольштейн-Готторпских не понимала, что добром это дело не кончится, катастрофа 17-го года была неизбежна? Но это такой эмоциональный комментарий нашего подписчика в связи с описанием тяжести труда крепостных, приписанных к заводу, как раб завода, раб шахты. Ну, тут я бы поспорил с неизбежностью катастрофы 17-го года. Вы знаете, в истории вообще нет понятия неизбежности. История всегда на любом этапе тысячи и тысячи развилок. И вместо того, чтобы рвать на себе волосы, необходимо, мне кажется, было то ли правильно восхититься наоборот величием наших предков, которые умудрились в крайне неподходящих для этого условиях природных и географических создать великое государство и цивилизацию. Я напомню вам, что есть множество научных исследований, довольно глубоких и очень интересных, и исторических, и географических и историко-климатических, которые доказывают невозможность и крайнюю неэффективность хозяйствования на территории большей части современной Российской Федерации, особенно в условиях Средневековья. Сельским хозяйством заниматься здесь нельзя. Вот по исследованиям одного из наиболее выдающихся историков крестьянства, академика Милова, вот, он определял российскую цивилизацию как общество с минимальным объемом прибавочного продукта. Что это означает? Это означает то, что по данным этого академика, вот, решающее влияние на особенности становления России оказывали географические условия, то есть цикл сельхозработ и низкое плодородие почв. Поэтому крестьянское хозяйство до промышленной революции, то есть до удобрений и до появления сельхозтехники, не могло обеспечить прибавочный продукт, достаточный для создания функционирования необходимых государственных институтов, а именно армии, флота, промышленности и прочего. То есть сам факт существования эффективного государства на российских почвах является с историческо-климатической точки зрения оксюмороном. Это невозможно. Нельзя. Можно где-то там функционировать в районе Днепра и Суздальской равнины плодородной, вот, ну и чуть-чуть, наверное, где Волга, Воронеж, Белгород и прочее. Дальше развиваться невозможно. В тех условиях, которые обеспечивала средневековая техника и техника нового времени. Именно поэтому Россия в то время была никому особо не интересна. Все это была какая-то Тартария. Она европейцев не интересовала. Здесь нет денег, здесь нет плодородных почв, здесь очень холодно. Россия стала интересна только начиная со времени промышленной революции, развития технологий, потому что появилась заинтересованность в дешевых минеральных ресурсах. Руда, лес, ископаемые, затем нефть, газ, ну и все остальное, алмазы и все остальное. Вот начиная с 19 века примерно Россия крупным европейским странам интересна, но уже колонизировать ее нельзя, момент утерян. У России уже есть армия и флот, уже есть устойчивое государство большое, которое каким образом развивалось и существовало, ну да, тяжелая жизнь, мало комфорта, крепостное право долго держалось. Поэтому можно горевать бесконечно по поводу рабского труда на казенных заводах, и все это жестоко, ужасно, но не более жестоко, чем было в Англии времен накораживания. Тут лучше отдать дань уважения нашим предкам, которые в таких сверхтяжелых условиях работали и смогли создать великолепную страну, великую культуру, великую цивилизацию. Мы им обязаны нашим благополучием, полностью им, всем нашим нынешним комфортом. И все наше нынешнее тыквенное латте – это результат их труда, их мучений, но и их энтузиазма, и их пассионарности. Вот. Мы пожинаем плоды, мы стоим на плечах титанов, причем не только имперских, но и советских. Вот такая моя точка зрения.
У нас, да, Владимир Васильевич, мы же призывали к тому, чтобы нам звонили. Вот есть у нас звонок, и вроде бы как по теме, да, я напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Мы вас слушаем и готовы общаться.
Да, здравствуйте, Владимир, Санкт-Петербург. Вот хотелось бы узнать ваше мнение. В одной из исторических передач я слышал по восстанию Пугачева такую версию, что это был английский след. Если не ошибаюсь, в то время Россия была в состоянии войны с Турцией. Как-то это можно связать? Спасибо.
Угу. Такой вот вопрос.
Пугачев, проводилось подобное след. Расследование, никаких следов не было. Ни английского, ни французского, ни польского. Ну, я довольно подробно в лекции об этом рассказывал. Посмотрите. Там был польский след. Нашли то ли одного, то ли двух польских, а французских офицеров, которые Людовик XIV через Константинополь вроде бы посылал к Пугачеву. Но куда они запропастились по пути, никому неизвестно. Вот. Посылал их помочь Пугачеву. Двух человек, возможно, одного. Тут даже не наскребли даже четырех мушкетеров. Не помогли, не получилось. Тут есть еще один вопрос ко мне пришел, такой довольно странный, но не могу не ответить. Шла русско-турецкая война, и все военные должны были быть на войне. Тогда какая многотысячная армия присоединилась к Пугачеву? Никакая не присоединилась. Пугачёва, многотысячная армия. Вообще военные на сторону Пугачева не переходили. Были штучные случаи измены. Один из них описан Пушкиным в Пугачёвской, в «Капитанской дочке». Там даже с некоторым видоизменением на слух подлинная фамилия того самого дворянина, который изменил присяги и перешел на сторону бунтовщика. Их было немного, буквально несколько человек. Все. Армия оставалась верна присяге. Ну, хотя тогда... называлось это по-другому, но это не важно. Пожалуйста, давайте. Есть еще вопросы?
По телефону.
У вас там да.
Что? Есть вопрос еще вот в продолжении этой темы про Польшу. Как раз некто Докучаев, Георгий Докучаев. В лекции вы рассказывали, что Пугачев ездил в тогда еще польский Гомель. Меня вот сразу уже резануло, потому что Гомель, конечно, никакой не польский. Город, а это на тот момент это все равно это Великое княжество Литовское, которое находится в составе государства под названием Речь Посполитая. И как раз в 72-м году Гомель вернулся в состав России. Вот. И он спрашивает, не был ли Пугачев польским агентом, предшественником Теофила Лапинского, который воевал с Россией аж на Кавказе, но это середина 19 века, это польский революционер, который в турецкую армию аж вступил, чтобы насолить русским, воевать с ними. Ну, вот мне всегда очень интересно, и, ну, молодцы наши люди. То есть, кто такой Теофил Лапинский, мне пришлось залезть в справочник, в энциклопедию. Он так вот сходу я не мог сообразить, о каком деятеле идет речь. Но, тем не менее...
Готовленная аудитория.
Да, но тем не менее, человек плохо себе вообще представляет, видимо, что такое три раздела Польши, и мог ли вообще, могли ли тогда поляки нанять Пугачева и, так сказать, ему сделать его своим агентом, потому что Польша-то на тот момент это союзник Российской империи, Екатерина II, посадив там на трон своего бывшего фаворита, Станислава Августа Понятовского, она превратила Польшу в нашего союзника, и все. И там было восстание, по сути, против собственного короля, гражданская война, когда католики во главе с краковским епископом, они решили, что вот они сейчас позовут защитников католицизма французов, ладно, а еще турки выступили защитниками католицизма. на их стороне. И вот они, значит, поднимут восстание против России вместе с Понятовским. Они боролись с этой Барской конфедерацией. И вот предположить, что эти конфедераты, которых Суворов там гонял и запер их в крепости в этот момент, они же терпели поражение, конфедераты, что они вдруг смогли так вот взять и разыграть такое. Тем более сам Пугачев не... Вот раскольники, но Владимир Вячеславович об этом в лекции как раз рассказывал, что тут скорее раскольничий след, потому что он и крестился как старообрядец, и вообще они были непонятно, раскольники они были, старообрядцы или вообще сектанты какие-то. Но с точки
просто
зрения...
Много старообрядцев среди казаков было, поэтому в этом отношении там, конечно... Кстати, вот есть вопрос довольно интересный тоже. Юр, можно это дать? Вот тоже вопрос, связанный с тем, почему РПЦ... значит, поддерживала Пугачева. Ну, это не так. РПЦ, Русская Православная Церковь, никогда Пугачева не поддерживала. Его поддерживали староверы. Староверы, да, которых было среди казачества много. И, по некоторым мнениям, сам Пугачев тоже крестился в старой вере. Вот. Но РПЦ здесь совершенно ни при чем. Пугачев и пугачевцы убивали представителей церкви, сельских батюшек, дьячков, пономарей. Если вы почитаете Пушкина, историю пугачевского бунта, там как раз об этом подробно пишется и перечисляется, сколько священников по уездам было пугачевцами убито зверски. Да. Поэтому речь идет вот о чем. Значит, почему считается, Пугачев не был предан анафеме официально синодом, Священным Синодом РПЦ, и почему вот это вот предание анафеме не звучало на церковных службах ни во время Пугачевского бунта, ни после. Я думаю, что это сделано было совершенно сознательно. Да, во-первых, он был предан анафеме, но по велениям императрицы Екатерины это не делали публично, потому что Екатерина, будучи женщиной умной, понимала, что главным наказанием для Пугачева и, главное, полезным делом для империи будет не прославление его даже как антихриста потом на каждой службе, а полное забвение. Именно поэтому на церковных службах запретили поминать Пугачева как человека, проклятого Русской Православной Церкви. Вот и все. Вот и все.
Если позволите, вот у нас еще в Телеграм пришел такой вопрос. Мне кажется, он довольно-таки интересный. Почему личность Пугачева вызывает интерес более 250 лет? О нем написаны книги, изучают в школе, снимают кино, читают лекции. Разбойников много, а помнят его, Емельяна Пугачева. В чем же загадка его личности? Татьяна задает такой вопрос.
Ну, это такой хороший вопрос.
Ну, вот. Во-первых, масштаб восстания. Это все-таки самое крупное антиправительственное восстание, наверное, в истории империи. Следующим по масштабу можно считать из тех, которые были подавлены государством. Раз. Во-вторых, довольно успешная игра Пугачева в императора Петра Федоровича. Все-таки он заставил многих поверить в это поразительным образом. Поэтому, наверное, был и одаренным актером, и довольно харизматичной личностью. Вот. В-третьих, множество вот искусственно создаваемых вокруг Пугачева сплетен про Тартарию, про польский след, французский след и прочее, это тоже добавляет интереса к этой теме. Вот, мне кажется, три основных причины. Юрий Александрович, вы добавите что-то
еще? Ну, я бы еще высказал такую мысль, что вообще для любого общества вот в рамках такого, ну что ли, образа прошлого, общего нашего прошлого, но имеет значение такие моменты, как смуты. Ведь не только же Золотой век, да, представление о том, что, какие эпохи были хорошими. А вот в эти вот эпохи мы вглядываемся так со страхом. Мы же не хотим, чтобы это повторилось. Что смутное время, например, 17 века, и избавление от него, преодоление смуты. Что и эта эпоха. То же самое смута 20 века. Они играют большую роль, к ним интерес всегда будет, потому что это такие трагические эпохи, с большим количеством разного рода переплетений судеб и страстей. А, как правило, тихие, спокойные периоды, да, там, условный брежневский застой, здесь как-то сплетен гораздо меньше, тут Владимир Иславович совершенно прав.
Угу.
Еще одна наша постоянная подписчица написала длинный-длинный вопрос, связанный с княжной Таракановой. Ну, мы говорили в этом в цикле лекций 18 века. Я сейчас прочитаю. Адамкевич Юлия. Княжна Тараканова, которую никто не называл княжной Таракановой при жизни, тоже самозванка, безусловно, не была дочерью Елизаветы. Не могло быть чисто физически, статистически, ну вот никак. Вот, то есть, ко всему, она и по-русски-то не говорила. Вот. Поэтому для того, чтобы разобрать все версии, была ли Елизавета дочь, от кого, правда ли, что она закончила жизнь в монастыре, жила какой-то тихой жизнью. Ну, надо подробно этим заниматься. Может быть, если будет возможность, как-нибудь об этом поговорим. Но, конечно, та девушка, которая была не очень романтическим путем вывезена Алексеем Орловым из Италии, оказалась здесь за стенках, скончалась от чахотки, отнюдь не утонула во время наводнения. Ну, это точно не дочь Пугачёвой. Там есть один такой интересный момент, который меня самого смущает. Я читал в нескольких источниках, что якобы Екатерина предлагала ей свободу в случае публичного покаяния и признания себя самозванкой. И якобы она отказалась. Вот тут надо погружаться совсем глубоко в архивы и смотреть, было ли это на самом деле. Это приводится во вторичных источниках.
Но тоже это может быть просто характер вот ее женский, а вовсе не какая-то тайна за этим.
Да, могла пойти на принцип, да, могла. Мы не... Душа человеческая потемки. Вот. Потемки.
Владимир Иславович, а можно еще, вот, может быть, успеем, еще один вопрос меня задел. Вот Татьяна Певчева спрашивает, просит вас сравнить декабристов и Пугачева. Мы с Разиным разобрались вроде, а с декабристами тоже очень интересно сравнивать, что там общего, да? Что там не общего. Разрешите, я зачитаю. «И то, и другое направлено против самодержавия, против монархии, и в том, и в другом случае много погибших, казни». Уважаемый Владимир Ростиславович, прошу пояснить, в чем их отличие и что их объединяет?
Ну, слушайте, ну, на мой взгляд, у них вообще ничего общего нет, потому что Пугачев – это стихийный бунт. Он даже не понимал, что он будет делать дальше. Если мы теоретически представим себе, что Пугачев дошел бы до Москвы, взял бы Москву, ну, а что дальше бы произошло? Хорошо, давайте поиграем в альтернативную историю. Пугачев взял Петербург и сослал Екатерину в монастырь. И его вот это братья бандитское вместе с ним, как князья Разумовские, там, кем они там себя провозглашали, Голицынами и так далее, заседают в Госсовете. Вот что бы дальше произошло? Можете себе представить?
Ну, смута. Они бы не стали заседать, уехали обратно на Яек.
Ну да, да. Набрали бы денег, так сказать, уехали бы. Ну а потом Пугачев отменил налог. Пугачев отменил налоги своим указом пензенским крестьянам, да и многим другим. Он отменил налоги, он отменил подати и сказал: разбирайте землю, кому сколько надо. То есть государство бы как таковое прекратило бы свое существование. Началась бы такая смута, на фоне которой резня голодных лет Бориса Годунова времен была бы просто образцом, так сказать, закона и порядка. Как в этом американском сериале. Это был бы закон и порядок. Это было бы всеобщее по кругу махновщина и гражданская война. Ну как тебе, государство, в котором собственность роздана по принципу «бери, сколько не жалко», официально разрешено резать и убивать дворян, вот, и отменены все налоги и подати. То есть в лучшем, я думаю, это кровавая гражданская вакханалия, которая бы закончилась разделом России на несколько государств. Часть наиболее сладких территорий была бы занята соседями, тут же оккупирована бы там турками, шведами, возможно, там и поляки бы вместе со своими католическими французскими друзьями хапнули бы, дошли бы до Вязьмы быстро, как в лучшие времена. Вот. А остальное был бы хаос и настоящая Тартария. Вот что бы нас ждало. В случае с декабристами совсем по-другому. Это все-таки были образованные люди, которые вот такой выбрали путь. Это сложная, очень трагическая история. И декабристы тоже были разные, понимаете. Победил бы Пестель, одна история в нашей стране. Победили бы представители Северного общества, там Трубецкой, Муравьев, которого там уже не было, Якушкин, братья Бестужевы. Другая была бы история. Невероятно сложная история. Невероятно сложная. Трагедия заключается в том, что такие люди... Вот мое мнение такое, что если бы такие люди, как декабристы, в большинстве своем были услышаны властью вовремя, то стране бы точно было лучше от этого. Вот если бы они смогли прийти к власти. Ведь даже самые из них... Я вот сейчас готовлю серию лекций об Александре II, она идет очень тяжело. И один из героев моих лекций — это Яков Ростовцев. Яков, помните, Юрий Александрович, кто это, да? Яков
Ростовцев. Это, ну, человек, которому повесили клеймо предателя декабристов.
Да, да, это предатель декабристов. Яков Ростовцев — это молодой гвардейский подпоручик, то есть лейтенант, который в ночь на 14 декабря, там, поздним вечером 13-го, пришел в Зимний дворец. Тогда офицер младший мог прийти в Зимний без охраны, спокойно зайти. Вот. Попросил, что ему нужна срочная встреча с императором. И рассказал Николаю Первому о готовящемся утром следующего дня мятеже военном. При этом он отказался называть имена участников мятежа, сказал, что дал честное слово никого не выдавать, и просто хочет, чтобы не было крови. И просит царя, чтобы он как-то там договорился с мятежниками. Среди них много порядочных людей, их надо услышать. Просто они пошли не по тому пути. Но самое потрясающее... Да, кстати, царю это очень понравилось. Николай Первый не только не простил Ростовцева, но он там делал успешную карьеру, дослужился при нем до генерал-лейтенанта. А потом был одним из руководителей реформы по освобождению крестьян при Александре II. Вот. Но самое интересное, что вот Николаю нравилось такое рыцарство. Но самое интересное другое в этой истории, самое потрясающее, что перед тем, как пойти предать декабристов, вы знаете, что сделал Яков Ростовцев?
Угу.
Он рассказал декабристам, что пойдет их выдать.
Вот это фантастика. Так
и они его отпустили. И сказали, ну, мы тебя, конечно, не осуждаем, но задержать не можем.
Ну да, ну вот поэтому у них ничего не получилось. Они слишком благородные люди были, в отличие от Пугачева.
Вот я Николай Пират, Ростовцев и декабрист. Вот такое, знаете, соревнование в благородстве и в рыцарственности. Если представить себе невозможно. Там Пугачев бы этого Ростовцева нарезал бы на ремни тут же в прихожей, вы понимаете. Пугачев на месте Николая, значит, Ростовцев бы поблагодарил, его тут же бы задушили где-нибудь там, значит.
Ну, вы совершенно правильно, Владимир Вячеславович, в лекции говорите, что Пугачев бы никогда ничего не добился в своей, так сказать, ипостаси бунтовщика, если бы он был добренький, диванный такой, сладкий либерал. Тут проблема-то именно в том, что, ну уж если человек вошел в историю как разбойник, то, ну вот куда деваться-то, он был разбойником.
В общем, Пугачев и декабристы, это совершенно, это не просто, их нельзя сравнивать, это разные метавселенные. Они не пересекаются никак. Это разные метавселенные, разные психотипы людей и все. Вообще, конечно, интересно было бы побеседовать на тему альтернативной фантастики. Может быть, как-нибудь посвятим этому отдельную передачу. Задавайте вопросы, мы тут напрогнозируем, Сергею Александровичу, вам.
Да, вопрос. Но уже все, как раз время нашей программы исчерпано, но я хочу сказать, что действительно и вопросы еще остались, и вообще тема Пугачева не на одну программу, так что очень интересная беседа. Напоминаю, это рассказы из русской истории, программа доктора исторических наук, профессора, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Ростиславовича Мединского была в эфире «Радио Спутник».